меня лежит на сердце для вашей общины. И вам потом судить, было ли это злободневно, актуально и нужно для вас или нет.
А теперь мы перейдем непосредственно к нашей теме. Я думаю и вижу по реакциям людей, насколько она важна. Первый раз, вот как сказал Владимир Семенович, эта тема была поднята в Центральной Московской Церкви. В Тверской области был созван целый семинар женский, где собрали женщины из различных городов и сел Тверской области. И снова было видно, насколько актуальна эта тема. Надеюсь, что те мужчины, которые у нас находятся в зале, а я вижу их не так мало, не обидятся на меня, если я, говоря на женскую тему, казалось бы, затрону и ваш сильный пол. Потому что тема будет немножко касаться и этого. Так вот, хочу сказать, что несмотря на то, что я являлась христианкой с детства, несмотря на то, что, выйдя замуж, прекрасно знала места Писания, которые касаются нас, женщин, признаюсь вам, сестры и братья тоже, мне теперь нечего скрывать, что в Слове Божьем было одно место, которое я чистосердечно скажу, терпеть не могла. Я не знаю, что скажут сейчас женщины. Вы спросите, как это так, почему? Да потому что, когда братья, они так любят нам, женщины, об этом проповедовать, говорили и читали это место Писания, я всегда думала одно и то же. Да-да, вам хорошо говорить о повиновении, о послушании нас, вам. Но достойны ли вы вообще этого? Женщины все смеются, потому что такие мысли почти у каждой бывают, я не сомневаюсь. Я уже 15 лет душепопечительница и выслушала тысячи женщин, и мужчин тоже, и детей тоже. И вот вы знаете, улыбаюсь всегда, но мы действительно не только женщины, все мы из одного теста слеплены, а мы, женщины, так похожи в этом противлении вот этому месту Писания. И если не словами высказываем свое несогласие, то здесь сердце у нас это ой-ой-ой, как кипит. Вот такой была и я. И вообще хочу сказать, что перед вами стоит абсолютно не идеал. Вы, может быть, думали, вот, как мне сказали, первый раз вижу христианскую писательницу. Я тоже первый раз узнала, что я стала писательницей, когда приехала сюда. Вы знаете, я не считала, что я писательница, если составила трилогию на основании чьих-то речей. Вот эта книга действительно моя, но дело в том, что Ерла Штегин и Кваси Забанто руководство настояло на том, чтобы трилогия шла под моим именем. Вот так я стала писательницей. Я не писательница, я просто врач. Однако пути Господни не наши пути. Так вот, 15-летнее служение душепопечения, скажу вам, открыло потрясающий для меня, ранее неведомый, но единственно истинный и реальный мир христианства. Вот так, как он есть. Не так, как мы его пытаемся представить, приходя на собрание. Вы же знаете, как мы можем. Но так, как он есть. Потому что если человек приходит на душепопечение, это душа, которая созрела для откровенного и искреннего разговора, беседы. И теперь я просто сразу хочу заручиться вашим согласием. Хочу обратиться с просьбой, чтобы вы на меня не обижались, если я буду говорить очень и очень прямо, называя вещи своими именами. Потому что, когда мы приходим к врачу, и он выслушает нас, что он обычно нам говорит, не считая некоторых врачей? Что обычно врач говорит? Разденьтесь, пожалуйста. Правда? И хотим мы или не хотим, надо раздеваться, мы же пришли за помощью. А нам, нашей половине, нашему слабому, или даже, вернее сказать, сильному полу, я удивляюсь, какими сильными могут быть женщины, еще труднее, когда мы приходим к нашему врачу, что он говорит, разденьтесь, и мы это знаем, что дело идет не только до пояса. Простите, видите, как я могу говорить? Просто сделайте мне снисхождение, я врач. А врачи говорят прямо. Так вот, стыдно, не стыдно, хочется, не хочется, а надо раздеваться. Мы ж пришли за помощью. Так вот, сегодня у нас будет беседа именно в таком духе. Мы пришли, мы собрались, вы знали, кто придет и кто будет говорить. Это врач и душепопечитель. Согласны вы говорить искренне и откровенно? или слушать то, что вам будет преподноситься очень и очень откровенно, прямо с названием вещей своими именами. Согласны? Не будете на меня обижаться? Договорились. Так вот, я вам снова хочу сказать, перед вами не идеал. Потому что вот это местописание, которое мы сейчас вместе прочтем, вызывало всегда возмущение в моей душе. Итак, 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. Ой, как известное местописание нам, женщинам. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Все, на этом закончим. Вы знаете, тогда, когда в сердце мое было восстание против этих слов, почему вы думаете? Потому что я всегда думала, ага, вам, мужчинам, легко говорить нам это. Но, есть но. Ваше христианство, ваше хождение пред Господом далеко не всегда, я говорю искренне, так как я не говорю за вас, так как это было у меня, далеко не всегда соответствует Писанию. Вы нам говорите вот это место Писания, но забываете другое, мы его коснемся позже. Дальше, вам легче вообще в жизни. Вам не мучиться, как нам, женщинам, начиная с 14-15 лет. Женщины и девушки знают, что я имею в виду. Мужчины, я тоже думаю, многие. Вам не вынашивать в болезнях детей. Вам не рожать. Вам не проводить бессонные ночи над постелью детей. Вам не гладить, не стирать, не готовить, не убирать. Не-не-не-не. Женщины, ведь конца нашим обязанностям нет. Один муж сказал, улыбаясь, у нас с женой в отношении разделения обязанностей никаких проблем нет. Потому что, когда мы поженились, мы договорились перед свадьбой. Я решаю самые важные, главные, глобальные проблемы. Ну, например, какого президента избрать в следующий раз. А все остальные мелкие проблемы – это решает жена. Мужчины умеют ответственность складывать на нас, немощнейших сосудов. Вот почему я внутренне возмущалась и говорила, да, вам легко нам предписывать, покоряться вам. А вообще-то вы достойны этого. Это были мои мысли. Никто их не знал. Я их вам сейчас открыто говорю. Всегда ли вы живете по Слову Божьему? Являетесь ли вы священниками в семье? Играете ли вы роль главы семьи? И так далее, и так далее, и тому подобное. Ты все перекладываешь на меня, а потом хочешь, чтобы я тебе повиновалась. Ты хочешь, чтобы я была послушна, а ты... Почему ты забываешь место Писания, которое обращено к мужчинам? Думала я о мужчинах и о братьях. Например, вы знаете, о чем я говорю? Ну, вот эти слова Писания. Мужья, любите ваших жен. И коротко, всего только два предложения. И не будьте к ним суровы. Мужчины, часто вы вспоминаете об этих словах. Можно я пару фраз обращу к вам? Сколько женщин, приходя на душепопечительские беседы, буквально... стеная, плачут и говорят, «Мой муж, когда он ухаживал за мной, мой жених, какой он был внимательный, какой он был нежный, какой он был ласковый, как он старался мне угодить, но стоило нам пожениться, прошло не так уж много времени, вы думаете, что устала с ним? Я никогда не думал, что он такой суровый. Он может так хлестко ударить меня словом, он часто недоволен, он ворчит, ему то не нравится, он тем недоволен, и всегда во всем виновата я. Если б я только знала, что он станет таким, я бы никогда, пожалуй, не вышла за него замуж. Знаете, мужчины, у нас, у женщин, есть один секрет. Если у вас любовь основывается на чувстве, на влечении и на желании, и вот в этом направлении идущей сфере – то у женщин это совсем не так. Мы совсем другие, чем вы. Если вы, мужчины, любите глазами, то мы, женщины, любим ушами. А это означает, что наша любовь основывается на женщине на чем? На благодарности. За вашу нежность, за вашу ласку, за ваше внимание, за ваше понимание, за вашу готовность помочь и за добрые, ласковые слова, в которых мы, женщины, ой, как нуждаемся. И не так уж много нам, чтобы дать вам, мужчинам. Здесь я не вижу детей, да, которые могли бы понять. Ну, хорошо, я тогда могу говорить так, как у меня лежит на сердце. И мы с охотой идем на то, чтобы дать вам те проявления любви, в которые вы нуждаетесь и что вы ожидаете от нас. Но нам бывает очень трудно, когда в течение дня или недели мы много раз от вас слышим упреки, возмущенные высказывания. Сколько раз тебе говорить? Ты опять не сделала, о чем я тебя просила. Ну да, ну что ты за человек? Сколько раз тебе объяснять? Это только самое безобидное, я называю. Женщины, вы знаете, что мы слышим от мужей? Вплоть до таких слов, которые, казалось бы, из уст мужей христиан, но никак не должны вырываться. А потом, когда наступает ночь, и дело идет о супружеских обязанностях, вы приходите к нам и желаете, чтобы мы тут же мгновенно реагировали на ваше желание. Видите, как я говорю, врач, мы договорились. Но мы не машины, чтобы нажать кнопку и тут же среагировал. Нет, братья, мы не такие автоматы. Если в течение дня вы несколько раз обидели, огорчили, оскорбили, унизили вашу жену, пожалуйста, не ожидайте от нее проявления любви. И сколько женщин, плача, говорят, насколько груб и жесток стал ко мне мой муж. Вот почему я не очень люблю ходить на свадьбу. Когда я вижу, как жених смотрит на невесту, входящую в зал, в этом белом платье, в этой фате, в этой вуале, я не знаю, как это у вас бывает в России сейчас, но у нас в Германии невесту уводит папа, и она идет в белоснежном платье, и вуаль закрывает ей лицо. Жених ждет ее, вы бы посмотрели на него. Когда он, развернувшись, видит, как отец ведет ему ее желанную, единственную, самую красивую и самую лучшую. У него из глаз, казалось бы, так хочется сказать, искры сыпятся от радости. И вот отец подводит, откидывает вуаль, передает ее ему. Теперь уже навсегда, по крайней мере, на время жизни на земле. И, по крайней мере, так, как говорит Писание, что только смерть может нас разлучить. И смотришь на невесту, смотришь на жениха. И знаете, я думаю, да, как долго это продлится? Вот такая нежность, вот такая любовь в глазах, вот такое желание быть вместе. Ну что интересно, сатана удивительный. Он действительно тот, кто клевещет на ближних, на братьев наших день и ночь. Проходит не так уж много времени. И та желанная, самая лучшая и самая красивая вдруг начинает тускнеть в глазах теперешнего молодого мужа. И куда девается все то, чем пылало его сердце? Интересно, что сатана старается как можно скорее сблизить людей до свадьбы, порой до того, что они больше не могут вытерпеть, ожидая сближения, о котором они мечтают. А вот когда свадьба пройдет, вот тогда, как ни странно, он их расталкивает, и смотришь, проходит время, люди дальше расходятся и дальше друг от друга. Не так ли бывает? Мне намного больше приятнее наблюдать старую пару, даже не пожилую, старенькую, 70-75 лет, как они идут, поддерживая друг друга, порой вот так уже и руки трясутся, и ноги не так идут, подходят к скамейке, он ласково, аккуратно садит свою старушечку, жену. И сидят, он ее держит за руку. Это редкие картины, признаюсь вам. Но они умиляют. Вот что радует мое сердце, когда люди, прожив вместе 40-50 лет, сохраняют еще друг к другу такую нежность, такую любовь. Глядя на них, хочется плакать. А это пылкое, пылающее огнем чего? Желание плоти или чего-то другого, любовь, она так быстро порой проходит. И начинаются первые проблемы. Всегда, когда я так вот говорю женщинам, смотрю на них, спрашиваю: женщины, как было в начале? Вспоминая то прекрасное время, глаза их начинают лучиться. А как сейчас? Вот такие выражения вижу на лице. И, увы, не только у мира это можно наблюдать, у христиан тоже. И это так печально. Так вот, мужчины, почему я сделала это отступление? Женщина Жена ваша точно так, как в то время, когда вы ухаживали за ней, так желали, чтобы она стала вашей женой, став вашей женой, так нуждается в нежности и ласке. Потому что у нее любовь, именно, как я сказала, основана на благодарности. У вас же это так часто, очень быстро проходит. Внимание, ах, она же теперь моя жена. Ласка, ну, постольку, поскольку. Нежные слова, кто-то еще говорит их, кто-то скупится, кто-то вообще уже забыл об этом. Она уж моя жена, чего еще? Когда-то вы преподносили нам цветы, как часто это случается сейчас, когда мы вот уже 10, 15, 20 лет являемся вашими женами. Как часто это повторяется? Когда вы последний раз духи дарили вашей жене? А вы знаете, для нас эта мелочь так важна и так нужна. Если вы только это окажете. Или, ну что вам стоит? Придя с работы, вы устали, да, ну и жена устала. В России многие жены работают, и столько домашних нагрузок. И вы уставшие, придя с работы, глянув на усталое лицо жены, подойдете и скажете: устала, хорошая моя. Я вижу, как ты устала. Вы тоже устали, но вы же сильный пол. У жены от этих теплых слов растаяло сердце. Вы знаете, как они много значат для нас? Или, ну как у тебя сегодня дела? Или, как ты себя чувствуешь? Или, может, мы сегодня вечером прогуляемся вместе? Вы знаете, ну что это вам значит? Ничего, а для нас это так много. Если вы оказываете нам вот эти маленькие знаки внимания и находите для нас немного времени, ваша любовь к жене и любовь жены к вам не будет так быстро угасать, как это, увы, нередко случается. И вот это слово: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Увы, действительно, далеко, далеко не всегда вами исполняется. И плачут жены от суровости, от грубости, от невнимания мужчин. Вас немного. По церквам, где я ездила, мужчин было еще меньше. Но когда вас так мало, вы такие драгоценные мужчины, что с вами надо осторожно быть, чтобы вас не обидеть. И поэтому все остальное будет направлено к нам, женам. Так вот, когда я читала эти слова, вначале, уже став женой, вы знаете, как они звучали? Я сейчас вам прочту, как они звучали в моих ушах, когда я их читала. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, так читали нам всегда братья, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Вот так я часто слышала в устах братьев. Вот почему я возмущалась. Вот почему я думала, как мы все умеем видеть других, учить других, поучать их и наставлять их. И в какой это форме преподносить? Да, мужчины правы. Мы, женщины, действительно обладаем особым даром. Многословие и пустословие, потому что у нас часто вот такие языки. Вот это типичный грех женщин. Почему здесь написано «без слов»? Но у мужчин тоже есть типичный грех мужской. И какой вы думаете? Раздражение и гнев. Чуть что, мужчина выходит из себя. Глава семьи. Он ждет и требует покорности и послушания. Увы, увы, часто сам не являя того образа мужа Божьего, о котором сказано в Писании. Но вы знаете, братья и сестры, когда Господь начал со мной работу, я уже была замужем, особенно когда началась работа над книгами трилогии, первое, с чего начал Господь в моей личной жизни, это с моего отношения к моему мужу. Как нас Господь соединил, это действительно чудо. Я не буду вам рассказывать, скажу только, что это было примерно так же, как у Исаака и Ревеки. Я приехала к нему невестой, не видя его ни разу, не зная его, не зная, сколько ему лет, какая у него профессия, как он выглядит, не зная ничего. Видите, времена проходят, а история повторяется. Бог может и сегодня совершать в этом отношении чудеса. И мы живем теперь 30-й год, я удивляюсь и всегда думаю, только Бог в этом вопросе ошибки не сделает. Дело в том, что где-то 18-19 лет на сердце мне легла одна мысль. Если я однажды сделаю выбор, а возможности для этого были неоднократные, 7 или 8 раз. И это все люди были с высшим образованием. И я тогда думала, если я сделаю выбор, это будет самой большой ошибкой моей жизни, которую я никогда больше не смогу исправить. И передала это в руки Господа. Как это произошло, вы можете прочитать в книге, это описано. Так вот, хотя мы были соединены Господом, хотя муж мой, особенно не видя еще меня, просил любви у Господа ко мне, и я всегда удивлялась, среди людей называется это любовь с первого взгляда. Я не знаю, как эту любовь назвать, но Бог ответил на его зов. Но было одно «но». И хочу сказать тут некоторым молодым ребятам, я вижу тут молодые лица, которым придется еще жениться. Хотите, я вам дам совет? Если вы будете когда-нибудь выбирать жену, ни в коем случае не женитесь на двух категориях женщин. На учительницах и на врачихах. Ни в коем случае. Шуткой принимайте или серьезно, но в этом есть доля правды. Знаете почему? Потому что учительницы привыкли учить, и они будут учить и мужа. А врачи привыкли выписывать лекарства, выписывать рецепты, тем самым предписывая своим пациентам. Такие врачихи предписывают и своим мужьям. И иметь такую жену, как я, это катастрофа. Ну, во-первых, потому что я была врачом и была председателем ВТЭК, администратором, и таким администратором, взгляда которого боялись. И потому, когда моему мужу сказали, он еще не видел меня, а Андрей, его звать Генрих, ну, я его так зову, Андрей, у тебя будет жена-врач. Знаете, что он схватился за голову и сказал, что я буду с этой врачихой делать? И действительно, со мной было не так легко, потому что были для этого предпосылки. Да, это была жизнь в любви и согласии, но были вещи, на которые Господь мне сразу же начал указывать. Например, с любовью, мягко, но я говорила, Андреенька, ну неужели ты не видишь, что этот галстук не подходит твоей рубашке? Или другой раз, какую мне рубашку одеть? Разве ты не можешь? Смотри, шкаф, и там столько рубашек, пойди и выбери. И вы знаете, вот такие, это просто пара объяснений, в чем заключалось. Прошло время, и мой муженька стал как зайенька. Женушка, какую мне рубашку одеть? Подходит этот галстук рубашки? Вы знаете, я не заметила. И когда Господь не стал открывать глаза, Он сказал мне, ты желала, чтобы он был сильным, чтобы ты на него могла опереться, как на мужчину. Ты хотела, чтобы он был тот с мужским достоинством, которого бы ты уважала и готова была почитать, а что ты с ним делаешь. Вы знаете, вот так, незаметно, как только это мы, женщины, умеем, легко втоптать мужа. А потом возмущаться, что это уже не мужчина, а тряпка. И думать, вот у других мужья это да, и проповедник хороший, и внешне он такой интересный, и дома все делает. Видеть его достоинство в своем муже, так у нас бывает. И даже не замечаем, что во многом из того, во что превратился наш муж, виноваты мы сами. Причем не замечая даже. Поэтому вот так заговорил со мной Господь вначале. И много раз мне потом пришлось идти к своему мужу и просить его прощения о том, как я поступала, даже не замечая, что унижаю. Я искребу его мужское достоинство. Женщина-мужчина на это реагирует ультраболезненно. Запомните это. Так вот, когда Господь стал это показывать мне, мне пришлось снова взять это Писание, теперь уже самой прочитать те же самые слова. Но они уже звучали для меня совсем иначе. И тогда я впервые почувствовала, с какой нежностью, с какой мягкостью, как отец, Петр обращался к нам, женщинам, всех веков и поколений. И тогда они прозвучали для меня так. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются истине, житием жен вас, без слов приобретаемы были для Господа. Скажите, женщины, есть среди вас те, у которых мужья неверующие. Можно мне попросить вас поднять руки, чтобы просто понять, стоит на это обращать много внимания или не стоит, остальные все, ну не так уж много. Так вот, вот здесь вот можно обратить внимание на то, что слово не говорит о том, каким мужьям надо покоряться. Хорошим, благочестивым, верующим или неверующим, мужам Божьим, тем ли, которые являются истинно главами семьи или не являются. Нет, вообще ничего не сказано. Одним только словом. Охвачены все мужья. Мужья. И все на это. Вы можете сказать, да, тебе хорошо, конечно, так говорить, муж-то у тебя верующий, особенно те, у которых неверующие. Но, сестры, Слово Божие не ошибается. Я за эти 15 лет столько слышала женщин, у которых неверующие мужья, когда они приходили и плакали, и рассказывали, какие злые, жестокие у них мужья, как они могут пить, как они могут бить, как они могут издеваться. И сколько бы я ему ни говорила, и сколько бы я его ни звала в церковь, не хочет идти. Сколько раз я ему просила, желая, чтобы он взял Библию, не хочет. Не слушается меня муж, иначе говоря, и все. Понимаете, что я хочу этим сказать? И это слово для нас вообще не существует. Мужья нас не слушаются. И не слушают. А они не должны, согласно этому Писанию. Другой разговор, если мы, являясь их помощницами, приходим к ним, как истинные жены. Вот тогда они слушают. И еще когда они слушают. Опять это вывод из многих лет душепопечительского служения. Когда муж видит, что его жена водима Богом, что она живет по истине, что Господь говорит к ней, о, женщины, тогда мужья наши умеют к нам прислушиваться. Поверьте, я это в своей жизни даже пережила. Сначала мой муж купил машину, потому что она ему понравилась, в Германии, конечно. Но пролетел. Второй раз, как ты думаешь? Третий раз, что ты сейчас чувствуешь? Что Господь тебе ложит на сердце по поводу этой машины? Четвертый раз он уже не покупал ее, а ждал, когда приеду с Африки в течение 2 месяцев. Видите? Потому что если мы с молитвой, предположим, покупали очередную машину, а вы знаете, на Западе без машины практически жить невозможно, потому что это транспорт к доставке, месту работы. Итак, если муж видит, что жена является истинно христианкой, если в ней и с ней пребывает Господь, если ее советы являются разумными, даже если вначале он делает вид, что их не принимает, а я вам скажу, женщины, мужья не внимают нам и не принимают наши советы и не слушают только потому, что они мужья. В их природе это лежит, даже если он знает, что мы правы, даже если он понимает, что надо прислушаться к тому, что говорит жена. Первой его реакции нет, потому что она моя жена. Многие мужчины говорят, да-да, если я раз и два и три послушаю жену, то она сядет мне на голову и начнет мною управлять. У них своя логика, не такая, как у нас. Так вот, почему апостол Петр, обращаясь к нам, говорит, жены, без слов. И не важно, какой муж, и не важно, христианин он или нет, попробуйте без слов. И вы знаете, сколько женщин говорили? Я поражаюсь. У одной женщины муж пил и избивал ее до посинения. У нее было 5 детей. Дети ненавидели уже отца за свою мать. И она приходила и плакала, и говорила, я не знаю уже, что мне делать. Все бесполезно. Ничего он не принимает. Это такой эгоист, которого трудно встретить еще. У нас же ведь всегда бывает, мы видим эгоизм другой стороны, но не видим своего собственного эгоизма. И очень часто у супругов, когда уже начинаются конфликты в семье, все упирается в одно, муж упрекает жену, а жена упрекает мужа. И конфликты нарастают, ожесточенность, отчужденность, и живут под одной крышей разорванные души. Без бумажки о разводе, спят на одной постели, сидят за одним столом, воспитывают детей своих, чужие уже по духу люди. Ой, сколько таких трагических семей. Так вот, Господь знал, что нам нужно. И потому Он говорит, жены, а вы попробуйте. Вот эта женщина тоже попробовала. И вы знаете, чем закончилось? этот, можно сказать, алкоголик, этот драчун, этот уже ненавистный детьми отец приходит домой после того, как женщина решила попробовать. Она встречает его, как встречала в первые недели после свадьбы. «Как хорошо, что ты пришел! Я так тебя ждала!» Давно такого не было. Муж изумленно на нее посмотрел, проходит в комнату, она идет вперед, открывает дверь ванной и говорит: «Ты устал, конечно, я тебе воду набрала. Пойди, вымойся сначала, а потом, видишь, в кухне запахи, я приготовила твою любимую еду». Так прошел день, другой, третий, пятый, десятый. Наконец муж не выдержал и сказал: «Жена, что с тобой произошло? А что? Слушай, ты такой не была никогда. Ну, может быть, первые недели после нашей свадьбы, но такой я тебя не знал уже года. Они прожили, по-моему, тогда 18 или 20 лет совместной жизни». Еще через некоторое время он заявил ей: «Если бы я знал, что ты можешь быть такой, я бы никогда не был таким, каким я был». Женщины, жены, это то, что рассказывала одна, у которой муж был пьяница, и который буквально издевался над ней. Его выводило все, он запрещал ей посещать собрания. Через время, после того, как она резко изменила тактику отношения к нему, он сам ее возил на собрания. Он и до сих пор не христианин, но его отношение к ней стало абсолютной противоположностью. И все дети у них христиане, и мама для них – это свет, это солнышко. Так вот, Писание говорит не случайно: попробуйте, попробуйте покоряться, попробуйте на зло отвечать добром. Сделайте это. Не получится ли это так, как говорит Писание? Делая так, вы собираете горящие уголья ему на шею. Нет, поступайте так не для того, чтобы эти уголья собрались. Я не к тому хочу сказать. Просто Господь сам начнет с ними разбираться, когда мы, жены, займем то место, которое мы должны занимать в нашей семье. И тогда, может быть, изменятся и мужья-христиане. Ведь есть и, ой, как немало мужей верующих, которые тоже не поступают поистине. Да, они знают Писание. Да, они знают свою роль в семье. Да, они знают, как относиться к семье. Но они так не поступают. Значит, они и поистине не поступают. Однако попробуйте. Поверьте, я сама многое пережила после того, как оплакать пришлось многое. И жены многие-многие рассказывали положительные результаты. А если даже муж и не изменится? А если он не изменит отношение к вам? Ну что ж, вас же за них никто не выдавал насильно. Мы же сами делаем выбор, правда же, женщины? Ведь прошли те времена, когда молоденьких девушек выдавали насильно, порой за стариков. Прошли же они. Мы же выбираем сами. Мы же говорим «да». Никто же нас к этому не принуждает. Так кто же виноват? Выбрала, взяла на себя крест, неси в терпении. Потому что такие кресты приближают нас к Богу. И кто знает, даже если не при жизни нашей, сколько бывало случаев, когда мужья, потеряв уже жен, приходили к Господу, вспоминая их отношение к ним, если оно было действительно по Писанию. Но теперь мы оставим это место Писания, которое находится в Новом Завете, и прочитаем другое место Писания женщины, то, которое находится в Ветхом Завете. И вот именно это место Писания станет основанием нашей темы. И это звучит так. Притчи, 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими собственными руками». Знаете, это слово, если сразу начинаешь его читать, оно трудно воспринимаемо. Почему? Да потому что здесь говорится об устроении, о строительстве дома. Окажется, кто, как не муж, должен это делать? Ведь муж-то глава семьи. Кажется, муж должен созидать, муж должен руководить, муж должен направлять, муж должен учить. Однако Писание говорит иначе. Жена устроит свой дом. Причем не просто жена, а мудрая жена. И дальше. А если жена не мудрая, то своими руками она способна разрушить свое счастье и свой дом. У нас есть два дома. Наш земной дом, наша семья – это одно. Но у нас есть еще один дом, правда? Я имею в виду нас, христиан. Какой? Вот этот дом, в котором мы собираемся, который является нашей церковью, и который соединяет нас, как братьев и сестер, по вере в Иисуса Христа. Это тоже дом. Так вот, вот это место Писания точно так же можно отнести женщины как к дому, в котором находится наша семья, так и к дому Господнему, в котором мы, женщины, тоже играем и можем играть очень важную роль. Здесь написано «мудрая жена». В чем? Что, собственно, составляет мудрость жены? Скажите, с чего начинает ребенок свою первую лепечущую речь? Часто вы слышите, когда младенец начинает говорить, вырос он сколько там, кто в 9 месяцев, кто в 11, кто в годе, кто постарше. С чего начинается лепет? Мама. Я слышала только редкие исключительные случаи, когда ребенок свою разговорную речь начинает со слова «папа». Обычно это мама. Ну как же может быть иначе? Если он был под ее сердцем, если он питался ее кровью, если он жил, оберегаемый ею, ее телом и ее теплом. Вот почему для дитя мама является чем-то особенно дорогим, бесценным. Мама, собственно, это пульс семьи. Пульс показывает работу сердца. Мама – это сердце семьи. Мама – это тепло семьи, это свет семьи. Какова мама? Очень часто такова и семья. Ну как часто? На душепопечение приходят дети и говорят жуткие вещи женщины. Знаете, что я слышу? Я ненавижу свою мать. Ненавидишь мать? Как так? Как можно мать ненавидеть? Я вам конкретный пример приведу. Пришла на душепопечение одна девушка. Пришла, села, истерзанная, со слезами на глазах, и произносит вот эту страшную фразу: «Я ненавижу свою мать». Я была потрясена. Красивая девочка. 15 лет, это же еще ребенок, правда? Ну, подросток, я ее еще и девушкой бы не назвала. Так юно она выглядит. Ненавидишь? Ну, как же так? Как это возможно? Ты понимаешь, ты будешь матерью когда-нибудь. И тогда ты поймешь, что значило маме произвести тебя на свет. Сколько она страдала, когда вынашивала тебя. В каких родовых муках она тебя родила? Сколько она просидела у твоей кроватки, когда ты была маленькая? Я пыталась эту девочку вразумить, а в ответ звучало жестокое: «Я ее ненавижу». Ну почему? Знаете, что она сказала? Это один из многих случаев. Она сказала: «Моя мать заботилась всегда только о том, чтобы мы были сыты, одеты, чтобы у нас была крыша над головой, попросту только о моей плоти. Ей никогда не было дела до моей души. Она не находила времени для моей души. Когда со мной началось то, что бывает с девушками, пришел этот возраст, мать не нашла, не имела желания, не нашла времени, чтобы объяснить, что это, и как я должна себя при этом теперь вести. В конце концов, это привело к тому, что в мои 15 лет я стала подстилкой для десятков молодых парней и женатых мужчин». Поняли теперь? Как страшно, правда? Особенно вот эти жуткие слова: «Ей не было дела до моей души». И потому я пошла к моим подружкам, и они мне рассказали, и они меня научили тому, чем я закончила. В пьяном состоянии. Женщины, мамы, мне хотелось плакать. Я смотрела на эту красивую девочку и думала: разрушенная жизнь. В 15 лет жизнь, которая представляет собой руины. Какой матерью станет эта девочка, эта девушка юная, если она вырастет, войдет в зрелый возраст и будет иметь семью, если еще вообще будет иметь семью, начав так, как она начала? Как больно было за ее мать. И вы думаете, это единственный случай? Ой, нет.
Сколько детей, говорили мне, мне только 18 исполнится, я покину своих родителей. Приходили ребята молодые и говорили: вы знаете, от своей матери, кроме окриков, возмущенных возгласов, я ничего не слышу. Нельзя. Я что тебе сказала? Ты опять пришел поздно. И все в таком духе. И он говорил: да я домой часто не хочу идти. Мама, которая должна бы быть моим самым дорогим человеком, вы знаете, она чужая мне, я не люблю ее. Это так страшно. Из уст ребенка слышать такие вещи. Женщины, поэтому я хочу просить вас, подумайте об этом. Особенно те, которые еще будут матерями. Пока не поздно осмыслить свою роль матери как матери. Не той только, которая кормит, стирает, гладит, убирает. Нет, но той, которая должна бы явиться для ребенка и уж тем более для дочери самым большим другом. Иногда приходит девушка, плачет, рассказывает, распахивает свою душу о своей первой любви, о своих первых чувствах. Я спрашиваю: а почему поговорить тебе об этом с твоей мамой? С мамой? Нет. Этого я ей никогда не расскажу. Ну почему? Потому что у нас нет никакой душевной близости. Мамы, как это страшно. Приходят мамы и говорят: если вы знали, как жестоко ко мне дочь. Как гневно она мне отвечает на малейшее замечание или на попытку ей помочь советом. Дочь мне обычно говорит: прожила свою жизнь, а это теперь моя жизнь, и я ее буду жить так, как я хочу. Или: что, мама, раньше у тебя времени на меня не было, а сейчас ты влезаешь в нашу семью, оставь, пожалуйста, свои советы при себе. И плачут мамы, и жалуются на их дочерей. А я смотрю и думаю о нашей старой русской пословице: яблочко от яблони недалеко падает. И вы знаете, обычно говоришь таким мамам: неужели тебе кажется, что ты никогда не сделала ошибок в воспитании детей твоих, дочери твоей? Молчание, потом начинаются слезы. Слезы осознания. Да, это правда. Я действительно мало думала о ее душе. Я видела, что она терзается, я видела, томится. Я видела, как она порой украдкой плачет. Но вы знаете, думала, кто его знает, поймет ли она меня. И попросту решала не трогать ее. Переболит. И проходит время, только теперь уже дочь закрывает свое сердце от матери. Мать ищет понимание. Дряхлее и старее, ей так нужна забота дочери, а нет родственной, я уже не говорю, душевной близости. Мать и дочь становятся чужими людьми. И тогда, если мама сознает и прислушивается к совету пойти к дочери: пойди, мы все не без ошибок. Слово Божие не зря говорит: кто унижает себя, того Бог возвысит. Поэтому, мамы, не бойтесь. Если вы сознаете свои соделанные ошибки воспитания детей, пойти к вашей дочке, в слезах упасть ей на грудь и сказать: доченька, прости меня. Я была тебе плохой матерью. Прости, что я не замечала или делала вид, что не замечаю твоих томлений, твоих терзаний. Прости, что не искала путей к твоему сердцу. Прости, я была не той, кем должна быть. Вы знаете, и вот такие дочки приходят потом, через пару дней, и говорят: если вы знали. И плачу теперь уже дочке рассказывает: что со мной было, когда не знаю почему, не знаю, что произошло с моей мамой, я-то знаю, что с ней произошло. Пришла, упала мне на грудь, плакала и повторяла: прости меня, доченька, прости. Прости, что я была тебе такой плохой матерью. И тогда дочка начинала плакать и говорить: мама, прости меня, прости. Потому что то, что я сеяла в своей грубости и жестокости к тебе, теперь полной мерой, еще более преувеличенной, возвращается ко мне. Если я в 15 лет начинала говорить с тобой жестко, то моя малышка в 4 годика уже кричит на меня. Видите, Слово Божие исполняется доподлинно. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. что посеет человек, то и пожнет. Так вот, мудрая жена чаще всего является и мудрой матерью. Вы скажете, да, может быть, это и действительно так. Но как стать мудрой женой? Мы сознаем порой очень поздно, если не слишком поздно, что так много потеряно только потому, что мы были глупыми женами. Ну а как стать мудрой женой? Женщины, мы все это знаем. Только почему-то, зная, не притворяем в свою жизнь. А если мы пользовались советом Библии, все выглядело бы совершенно иначе. Это место Писания, это слово, этот совет, как стать мудрой женой, мы все знаем наизусть. Поэтому я только начну, а вы закончите. Начало мудрости. Видите? Ничего нового. Так прост совет. Страх Господен. Невольно напрашивается вывод. Значит, если я была глупой женой, если я наделала столько ошибок в отношениях с моим мужем, в воспитании моих детей, значит, я была глупая. Но не это страшно. Почему я была глупая? Значит, у меня не было страха пред Господом. Потому что начало мудрости – страх Господен. Так значит, у меня не было страха пред Господом. Нет, женщины, нет, сестры, нет, подруги. Не того страха, который заставляет нас трепетать при мысли, что Бог нас накажет, а страха его огорчить тем, что мы будем поступать не так, как сказано в Писании. И значит, огорчать Господа, и Он будет удаляться от нас, и потому мудрость не будет пребывать и приумножаться в нашей жизни. И тогда стоит ли удивляться, что мы жнем потом плоды нашей глупости и плачем, и пытаемся что-то изменить, но далеко не всегда это удается. Порой это уже так поздно, потому что мы видим, дочка наша ушла в мир, а я мама-христианка, говоря, с таким христианством, которое проводят мои отец и мать, я не хочу иметь ничего общего. Это же страшно. Мы призваны быть для мира светом и солью, а мы порой не можем стать светом для своей собственной семьи. И дети не хотят ничего знать. Поэтому это так важно. Первое наше миссионерское поле, где мы должны трудиться, это наша семья, это наш дом, это наш муж, это наши дети. Итак, мудрая жена устроит свой дом. Мудрая, мы говорили, жена, которая боится Господа, которая любит Господа, которая может нести их и мужа своего на руках молитвы, сколько бы это ни потребовалось. Сколько матерей снова и снова повторяют, с тех пор, как изменилась моя христианская жизнь, с тех пор, когда я вышла, наконец, из состояния духовного застоя. А вы знаете, что такое духовный застой? Мы можем покаяться, мы можем обратиться, проходит пара лет, мы становимся членами церкви, все, и мы успокаиваемся. Где-то внутри мы чувствуем, я не движусь вперед, у меня нет духовного роста. Вы знаете, что значит хождение по кругу? Мы идем, но идя по кругу, мы не продвигаемся вперед. Создается впечатление, что мы в постоянной ходьбе, но мы стоим на месте. Вот так и духовно. Если же женщина, мать, жена вдруг это начинает осознавать и вырывается из этого замкнутого круга, начинает искать близости с Господом, начинает искать личного контакта с Ним, начинает исправлять то, что нужно исправить, то есть не боится признать свои ошибки, идет к мужу, идет к детям. Вы знаете, казалось бы, это касается плотского. На самом деле это помогает вырваться из этого замкнутого духовного круга, движения по кругу. И многие, которые вырываются из этого круга, потом говорят, вы знаете, в моей семье стали происходить поразительные перемены. Муж, без того, что я что-то говорю, без того, что я что-то проповедую, без того, что я много говорю детям, просто внутренне я чувствую в себе перемену, и это отражается на всей моей семье. Итак, видите, где начинается? Когда женщина начинает понимать, я проводила неправильную жизнь, я была женой не по Писанию, я была плохой матерью. То есть не той матерью-христианкой, которая Писание хвалит и славит. Что написано? Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Да? Помните, какая хвала обращена к женщине, о мудрой жене, о ее жизни, о поведении? Как к ней относится муж и как к ней относятся дети? Вы понимаете, о каком месте Писания я говорю? Так вот, если женщина становится такой, или, по крайней мере, старается стать такой, в семье непременно начинают происходить перемены. Но мы пока говорили о доме земном, о нашем отношении к мужу, о нашем отношении к детям, о нашем отношении к Богу, о всем том, что нас делает истинными христианками и мудрыми матерями. А теперь давайте попробуем перейти к другой части нашей беседы, сестры. Это о том, какую роль женщина должна и может играть в другом доме, духовном доме, доме Господнем. Всем нам известна роль женщины на кухне, как дома, так и в церкви. Так называемая роль Марфы. И очень многие на этом останавливаются, читая: «Вот это и есть мое призвание». Но вы знаете, призвание женщины может идти ой, как далеко. Я никогда раньше об этом не думала, как высоко может Господь поднять женщину-христианку. Вы знаете, христианство дало нам, женщинам, огромные права. Посмотрите на мусульманок, посмотрите на женщин буддийской веры. Их положение в семье и в обществе ничтожное. Нам христианство дало столько прав, столько свобод, что можно удивляться. К сожалению, мы часто злоупотребляем ими. Так вот, Слово Божие дает нам очень много возможностей проявить себя в доме Господнем, в нашей духовной семье. Да, правильно, в роли Марфы тоже. Без этого, увы, не обойдешься. Если бы не было Марф в домах и Марф в домах Господних, то, может быть, бы поумирали от голода. Но на этом нельзя ограничиваться. Вы знаете, одна женщина мне сказала в Германии: «Ах, Людмила, о чем ты говоришь? Какое это наше призвание? В России не зря говорили: бабья дорога от плиты до порога». Нет, поверьте, нет. И в доме Господнем женщина может делать очень и очень многое. И эта же женщина произнесла: «Ты знаешь, понадевали нам косынки, позакрыли нам рты, вот и все наше христианство». И тут же, оглянувшись в поисках покрывала, в некоторых церквах это абсолютно принято, с улыбкой произнесла: «Где-то моя власть над мужем». Уловили? Где моя власть над мужем? Мы ведь можем носить эти покрывала, которые являются, собственно, знаком покорности нашей мужу. А на самом деле как выглядит? Может быть, точно так, как сказала эта женщина: «Где моя власть над мужем?» То есть это покрывало является ничем иным, только как лицемерие. Мы прекрасно знаем, что написано о покрывале, так и близко этого не исполняем. И поэтому вот где начинается послушание. Вы знаете, если мы в доме нашем не научимся послушанию мужу, мы никогда не будем послушны Господу. А если мы не будем послушны Господу, Бог никогда не сможет употребить нас как сосуд, годный Ему для Его употребления. Как огорчают нас дети, которые непослушны, правда, мама и папы? Для сердца родительского это такая боль. Ему раз скажешь, ему два, как будто он ничего не слышал, не реагирует. Но одна мама пришла однажды на душепопечение и со слезами сказала: «Знаешь, Людмила, вчера впервые я поняла, что значит мое непослушание». Да? А как? А так. Господь привел меня к этому осознанию через мою 9-летнюю дочь. А каким образом? Вчера я ей что-то сказала. Раз, два, не слушай. Прикрикнула, никакой реакции. Взяла ремень и шлепнула. Как она повернулась ко мне за злом, как огрызнулась в такой злости. А это 9-летний ребенок говорит, что я не выдержала и дала ей оплеуху. И вы знаете, как прореагировала моя дочь? Она повернулась ко мне со злом и крикнула: «Мама, Почему ты меня бьешь? Как почему? Ты же не слушаешься. Мама, а ты? Мать остановилась. Мама, а ты? Сколько раз я видела, что папа раз тебе сказал, два тебе сказал, ты не реагируешь. Или папа тебе говорит одно, а ты делаешь совсем другое. Мама, папа же при этом не берет ремень и не бьет тебя. Так почему ты бьешь меня, когда я поступаю точно так же? И вот так девятилетняя дочь выразумила свою мать. Она сказала, что у меня опустились руки. Только тогда я поняла, каким примером я являюсь для своей дочери. Мамы, наше отношение к мужьям непременно отразится на будущей жизни вашей дочери, когда она станет женой. Она будет точно такой женой, какой были мы. И папы, ваши сыновья, наблюдая ваши отношения к женам вашим, станут в будущем точно такими мужьями, какими были вы. Понимаете, наши взаимоотношения в семье дети наблюдают. Мы этого порой не замечаем, мы не обращаем на это внимания. Но отношения будущих семей наших детей будут точно такими же. Потому что семья детей является потом зеркальным отображением семей родителей и их взаимоотношений. Сколько детей, приходя на душепопечение, говорили: «Да-да, мой папа проповедовать может, мама моя поет в хоре, но если бы вы знали, если бы вы пришли к нам домой и послушали, как они ругаются, они живут, как кошка с собакой, а это христиане, или, по крайней мере, в доме муж или жена христианка. Значит, не муж, если он неверующий, но и жена христианка, не являя детям примера и света». И дети говорят: так жить, как они, как кошка, собака, я бы никогда не хотел. Но беда в том, что очень часто они именно так и живут. Потому что та норма, которая для нас является нормой, становится потом их нормой жизни и супружеских отношений. Таким образом, мы формируем будущее семьи, которые страдают и плачут. А потом приходят наши дочери и плачут, и говорят: «Мама, ну что такое? Он меня не слушает». Точно так же, как мама папу не слушала. Мама, те и другие проблемы. И мама с ужасом видит, что дочка точно такая же жена, какой была она. Видите, мы обрекаем детей на страдания. Мы обрекаем будущее семьи на страдания. Так вот, женщина является в первую очередь в своем доме, а потом выносит из своего дома и приносит в церковь свои проблемы. А мы порой удивляемся: ну что происходит в церквах? Ну почему они не растут? Ну почему они в духовном застое? Братья и сестры, мы влачим за собой на собрание наши семейные проблемы, которые очень часто начинаются с супружеского ложа. Я не буду вдаваться в эти подробности, но подумайте, о чем я говорю, и вы поймете. Какими мы можем приходить на собрание после того, как нечто произошло между нами на супружеском ложе? Сердце кипит, сердце возмущения, на жену бы смотреть не хотел, жена с обидой, и мы приходим, и мы поем, мы славословим, мы читаем, мы проповедуем, мы протягиваем руку и приветствуемся. Ой, что мы приносим с собой из наших семей в церкви? А потом удивляемся, откуда проблемы? Из наших домов. Так вот, женщина, если она мудрая хозяйка и жена в доме, она будет мудрой сестрой в церкви. Если она научилась дома быть покорной, мудро. Это не значит, что всегда только трепетать перед мужем и нельзя ему ничего сказать. Некоторые спрашивают: неужели мы ничего мужу не можем сказать? Неужели не можем мы его обличить? Можем, можем. Господь для того нас и создал помощницы нашему мужу. Только вопрос в другом. Когда? В какой момент, я этим хочу сказать? В какой ситуации? Как, каким тоном и в каком расположении духа? От этого зависит. И, пожалуйста, никогда не старайтесь вразумить мужа и обличить его в присутствии детей, ведь дети все слышат. Ну, пожалуйста, есть место. Сделайте это в спальной комнате. Найдите такой момент. Мы, женщины, хорошо знаем. Кто знает наших мужей лучше, чем мы? Почувствуйте сердцем, в какой момент ему можно сказать то, что вы хотите сказать, даже высказать свою обиду. Только как? Ну, например, мы можем так сказать: «Ну ты негодяй! Ты меня так унизил в присутствии моих родителей, моих близких, моих соседей, наших друзей. Как ты мог? И ты хочешь, чтобы после этого я к тебе относилась хорошо?» Обличение. Как вы думаете, примет это муж? Если, обличая его, мы сами грешим, мы сами его унижаем, мы сами его оскорбляем. А теперь примерно тоже можно сказать иначе. Родной мой, ты помнишь тот момент, когда мы сидели у наших знакомых? Ты помнишь, как ты сказал? Знаешь, мне было так больно, ведь я тебя люблю. И слышать унижение из уст твоих в присутствии друзей было так больно. Я прошу тебя, пожалуйста, если ты что-то имеешь против меня, ну скажи мне это наедине. Не делай этого в будущем. Тоже обличили, тоже сказали. То же самое практически. Но вы поняли, о чем я хотела сказать, когда говорила? Где, когда, как, в каком тоне и в каком расположении духа. И реакция мужа будет совершенно другая. Итак, мудрая жена. Если жена мудрая, Господь ее может использовать во многих служениях. Например, мы считаем, только женщина еще в хоре может петь, и еще, может быть, вести служение с детьми в воскресную школу. Не только это женщина. Если вы знали, какая нужда в христианских церквах, в душопопечителях и душопопечительницах. Диаконисы тоже в какой-то степени могут играть эту роль. О них так и написано: учить молодых жен, да, любить мужей, любить детей. Это тоже своеобразная роль душепопечительницы. Но еще выше – это роль душепопечителя. А я вам скажу, женщины в церквах всех течений, всех конфессий, всех направлений, ой, как в этом нуждается. Не потому, что я такая хорошая, а просто потому, что Господь избрал на это служение. Мне приходится часто слышать такие слова, когда я появляюсь в церквах. Женщины обнимают, тискают меня и повторяют одно и то же. Слава Богу, что ты есть. Почему? Ты душепопечительница. Потому что в нашей жизни есть вещи, которые годами нас терзают. Часто люди приходят с мира, влача и внося в христианство прошлые грехи, жуткие грехи, чаще всего сексуальные грехи. И они не могут сказать, они не могут открыть, они вроде бы раз и другой, и третий в молитве приносят Господу, а внутри что-то мучает. И так хочется, казалось бы, высказать это. Но кому? Ах, как трудно женщине прийти к брату. Ах, как трудно девушке, например, или парню молодому сказать, что он занимается самоудовлетворением. Я вам скажу, это грех, который буквально поражает нашу молодежь. И неудивительно, мы живем в жутком, страшном, грязном, развратном мире. И две волны захлестнул этот мир. Это волна сексуальная и оккультная. И потому многие-многие терзаются прошлыми грехами или даже сейчас грехами. Многое происходит среди христиан, о чем многие даже не подозревают. И вот мучает этот грех. А если дело касается женщины, она просто не может прийти к брату-служителю, даже если уважает его, даже если ценит его. Чисто женский стыд не позволяет ей открыть рта и этот грех вынести в свет. Вот почему так нужны душепопечительницы. Многие евангелисты-миссионеры, с которыми я встречаюсь, приезжая из России, неважно откуда, из Америки или из Германии, приезжая из России, повторяют одно и то же. И это меня действительно все больше и больше настораживает и заставляет говорить об этом, когда я приезжаю в Россию. Так вот они говорят: самой большой проблемой русского христианства является отсутствие в церквах или недооценка важности и ценности служения душепопечения. Согласитесь вы с этим или нет, но я вам скажу, что это так. Потому что, когда бываю в поездках, я слушаю такие вещи, что думаю, да. Тогда неудивительно, что нет роста духовного общины. Тогда неудивительно, что так мало приходит или не вообще не приходит людей из мира. Тогда неудивительно, что души духовно ходят по кругу. И сколько грехов буквально связывают христиан в духовном смысле. И вот в частности, отсутствие женщин-душепопечительниц, служение которых предназначено именно для женщин. Кто лучше поймет девушку, как не та, у которой уже седые волосы, посеребили голову, если особенно ее Господь призвал? Вы знаете, когда Господь призвал к служению душепопечения 15 лет тому назад, я еще не понимала важности его, трудности его и сложности его. И, конечно, не предполагала такой острой необходимости в нем. Но когда служение началось, мне много-много пришлось пережить. И вы знаете почему? Только потому, что я ношу юбку. Попросту, что я являюсь женщиной. Вы же знаете, особенно пожилые христиане, каково было отношение к женщине. И это служение в былые времена в России было немыслимо. Вы знаете, на мой взгляд, служение душепопечителя и душепопечительницы можно приравнять к служению священника. То есть те, кто раньше наставлял, учил, вразумлял. Душепопечительница тоже этим занимается, как и душепопечитель, разумеется. И представляете, на такое служение Бог может и хочет призвать женщину, но мудрую, готовую, усмотренную Богом, избранную для этого. Вот вы знаете, нередко, когда я бываю в церквах, встречается разное. С одной стороны, приглашают в общину, чтобы провести не проповедь, я не проповедую, я не теолог, я не богослов, я многих-многих доктрин не знаю, и многих теологических глубин тоже не знаю. Все мое служение складывается из практического душепопечительства. И огромную помощь оказывает то, что я врач и эксперт. Очень большую помощь. Так вот, тем не менее, когда меня приглашают в церквях, приходится сталкиваться с такими, например, моментами. Я прихожу, обычно я не люблю говорить за кафедрами. Ищу микрофон, его нет, мне предоставляют время, и, видя микрофон на кафедре, я иду за кафедру. Другого выхода нет. А когда спускаюсь с кафедры, ко мне бывало подходили служитель или его жена, например, жена пастора, и с возмущением говорила, какое право имели вы встать за кафедру. Так что в новой книге описано, чего стоит порой этого служения, тем более в нашем русском христианстве, которое более 70 лет находилось за железным занавесем, и мы варились в собственном соку. Многое, что, в общем-то, является абсолютной нормой и естественным проявлением у западных христиан, чуждо непонятно для русских христиан. Так вот, знаете, бывало трудно, я приходила, и однажды случилось нечто. Когда дома мыла посуду, признаюсь, слезы капали, я говорила: «Господи, Ты призвал, я знаю. Я видела Твои благословения, ну, пожалуйста, забери это служение от меня». Я так устала от побоев. Пожалуйста, если можно, позволь, чтобы я оставила это служение. И вот когда я так плакала, вдруг в сердце услышала всего два слова. Знаете, если Господь утешает, или если Господь говорит, Он удивительным образом говорит, Он может порой двумя словами излечить твою рану, придать мужество и дать новые силы. В сердце прозвучали всего два слова. Вспомни Девору. Знаете Девору? Знаете, я знала эту историю, разумеется, но и когда не думала о ней и о месте Деворы в те времена. Девора была избрана кем? В одном месте написано: «Бог поставлял судей Израилю». И Девора была избрана Богом на служение судьи, который в те времена выполнял практически роль царя. Царей же не было. Это же было еще до Саула, первого царя израильского народа. Вдруг Бог, не знаю почему, не знаю по каким причинам, избирает судьёю высочайшее лицо в израильском народе, женщину. Причем какую? Замужнюю. О ней сказано так в Писании, я, может быть, недословно скажу, но о ней сказано так. Пророчица Девора, которая сидела под пальмой Деворовой, жена Лапидофова. И все. А мужа больше ни слова. А дальше рассказывается потрясающая история этой удивительной женщины, которая была судьёю Израиля. Почему? Неужели среди миллиона мужей израильских Бог не нашел мужчину, которого бы поставить судьёю? Не знаю почему. Задайтесь этим вопросом, и, может быть, найдете ответ на него. Однако это случилось. И известный военачальник, который уже одержал победу во многих сражениях, приходит к этой женщине, зная, что в ней пребывает Бог, и с ней пребывает Бог, говорит удивительные слова. «Если ты пойдешь, я пойду. Если ты не пойдешь, я не пойду на сражение». Смотрите, удивительно. Значит, эта женщина была отражением чего-то, о чем знали все и что ценили все. И этот военачальник приходит и связывает победу с присутствием вместе с ним на войне этой женщины. Потрясающая история. Вы видите, Бог наш не советуется с нами, не спрашивает с нас. Он устанавливает законы и порой, казалось бы, приступает их. Вы скажете, как? Ну как? Ну, например, нельзя было есть хлебы предложения, да, в храме, в доме Господне. А Давид вошел, взял их и ел. И Бог не наказал его за это. Или второй случай можно взять. Сам Христос, придя на землю, вдруг нарушает установленную Богом субботу. И его фарисеи обвиняют в этом. Так? И он не оправдывается. Так вот, и в жизни нашей теперь бывают моменты, когда Бог может, если хочет, если находит такую женщину, поставляет на высочайшее служение. И к нему можно отнести служение душепопечения. Итак, мы поговорили о месте, о роли и о значении женщины в семье, в доме земном, и в доме Господнем, который, собственно, тоже является нашей духовной семьей. И я надеюсь, может быть, что-то извлекли, может быть, о чем-то задумались, может быть, о чем-то заскорбели. Если это так, значит, Господь был среди нас. Значит, Он что-то хотел сказать ему или ей, молодому человеку или молодой девушке. Но самое главное – показать, женщины, нам, почему, когда мы вроде бы и рвемся к служению, Он не использует нас. А если использует, то нет удовлетворения. Вы знаете, как ценно, когда христианин познает, для чего он пришел на эту землю, для чего он родился, каково его призвание, где его место в жизни. Сколько людей, христиан, приходя на душепопечение, со скорбью говорили, я уже 10, 20, 30 лет христианин, но вы знаете, я так и не знаю, для чего меня Господь призвал. Одна 70-летняя женщина со слезами говорила, мне 70 лет перед смертью, но я так и не начала еще жить. Как страшно. Друзья мои, жизнь для себя – это напрасно прожитая жизнь. Бог создал нас для себя. И мы получаем удовлетворение и находим смысл жизни только тогда, когда делаем то, для чего Господь нас призвал. Попросту находим свое место, которое определил для нас Господь. А чтобы его найти, надо нам, женщинам, надо в первую очередь стать той мудрой женой, о которой говорит Писание. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая, которых, увы, так много, и, возможно, и мы так себя назовем, оглянувшись на прожитую жизнь и на многие руины, которые, может быть, мы своими руками создали. Вот то, о чем хотела я вам сказать, с чем хотела с вами поделиться. И повторяю, я не проповедую, я просто делюсь тем, о чем рассказывают и говорят мне приходящие на душепопечение, подобно вам, братья и сестры. На этом мы закончим.